Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 октября 2020 года. Согласно желанию публики. Вопрос. Все маркетологи советуют лекторам, прежде чем выступать, сначала изучить аудиторию. Вы согласны с этим? Ответ. Но я не иду удовлетворять их желания. Меня это совсем не интересует. Я должен преподать им то, что считаю нужным, и то, что должно их заинтересовать. Мои занятия состоят как бы из двух частей, которые должны идти одновременно. Это возбуждение желания познать то, что я хочу им дать, и абсорбция в учениках этих знаний. Вопрос. Допустим, вас пригласили в аудиторию в несколько сот человек, которые хотят послушать о кругооборотах жизни. Но это очень сложная тема для новеньких. Вы все равно стали бы говорить то, что считаете нужным. Ответ. Если эта тема заказана заранее, и они обговорили ее со мной, то, возможно, я бы согласился, исходя из того, что очень хочу добраться до этой аудитории. А на другую тему они не согласны. Принимая во внимание их желания, я расскажу им о кругооборотах, но только в определенном ключе. Зачем они нужны природе? Почему природа так действует с нами? Каким образом мы можем их менять? Как можно использовать нынешний кругооборот, чтобы изменить всю цель кругооборотов и так далее? Я все равно выверну это так, чтобы они заинтересовались и захотели бы заниматься. Вопрос. Вы бы советовали своим ученикам, прежде чем приступать к лекции, предварительно изучить потребности аудитории? Ответ. Нет. Единственное, можно сделать так, чтобы наши темы сопрягались с тем, чем занимаются слушающие, например, зоологией, биологией, астрономией и так далее. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Страх – возбудитель развития. Вопрос. Любая вещь, которая ощущается нами как недостаток, вызывает в нас страх. Это может быть неимение денег, отсутствие безопасности, недостаток знаний, здоровья, уверенности в будущем. Нас всегда охватывает чувство внутренней паники из-за того, что у нас чего-то нет. Можно ли сказать, что за счет страхов человек развивается? Ответ. Да, это очень сильный возбудитель развития. Основой страхов является необходимость сохранения своего существования, но ими можно управлять. Вопрос. А можно ли вообще избавиться от страха? Ответ. Нет, только если мы отключим разум. Страх – это инстинкт самосохранения. Вопрос. Человек не может сам удовлетворить свои потребности, но это может сделать общество. Значит, только через связь с обществом можно избавиться от страха? Ответ. Да, общество может дать человеку такое свойство уверенности и поддержки, что страх до определенной степени исчезнет. Самому же человеку очень трудно это сделать, только при применении особой техники и только в ограниченном виде. Реплика. Есть еще такое понятие, как страх за других. Ответ. Страх за других – это ощущение сопричастности с другими. Вопрос. Когда человек боится за свою семью, это понятно. А можно ли развить у него чувство страха за совершенно незнакомых ему людей? Ответ. Да, конечно. Вопрос. Получается, что человеку не надо избавляться от страха, достаточно направить вектор на других? Ответ. Мы ни от чего не должны избавляться, а только лишь правильно относиться ко всем свойствам нашего организма. Нам нужно прийти к самому высшему, общему ощущению пространства, в котором мы находимся, чтобы все наши свойства вызывали в нас возможность все измерить, все ощутить, все познать и в итоге достичь одного общего интегрального ощущения природы. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 7 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Слушать и быть услышанным. Вопрос. Способность слушать состоит из трех функций – внимание, понимание и принятие. Внимание относится к невербальным сигналам. Основной невербальный сигнал – это зрительный контакт. Сейчас, в эпоху коронавируса, когда все мы большую часть времени находимся за экранами, нам очень сложно слушать и быть услышанными. Как вы справляетесь с этой проблемой, обучая тысячи учеников? Ответ. Во-первых, у меня с моими учениками есть постоянный ежедневный трехчасовой контакт. Кроме того, они имеют возможность все время входить в интернет нашей организации, читать там необходимые материалы, смотреть, слушать, участвовать в совместных мероприятиях и так далее. Вопрос. Как вы понимаете, что они вас слушают, ведь вы не видите их лица? Ответ. Я жду их вопросов. К нашим виртуальным занятиям, которые проходят с синхронным переводом на 40 языков, подсоединяются ученики из 150 стран мира. Поэтому у нас есть огромное поле коммуникаций. Мы читаем какую-то тему небольшими отрывками, все слушают, и если у людей возникают вопросы, они тут же задают их. Вопрос. То есть вам не надо видеть их лица? Ответ. В принципе, нет. Это не обязательно. Я чувствую человека по его вопросу. Вопрос. А что вы делаете, когда видите, что ученик сопротивляется, не принимает то, что вы говорите? Ответ. Смотря, что значит не принимает. Если он против, значит я ему должен объяснить. Если он все равно против, то я должен отложить это на какое-то время. Вопрос. Вы считаете, что бесполезно что-то доказывать? Ответ. Нет, доказывать можно, это очень хорошо, только в разумных пределах, поскольку наша аудитория насчитывает тысячи человек, и я должен всегда ощущать лимит времени. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» от 14 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Как сопротивляться влиянию времени? Вопрос. Как-то вы сказали, что время убивает все. Как сопротивляться влиянию времени? Ответ. Надо подняться над ним, ведь на самом деле мы существуем вне времени. Время – это некое иллюзорное представление о том, что все действие, в котором я нахожусь, состоит из начала, середины и конца. Но я должен воспринимать реальность как существующую, в которой я пребываю в вечном, совершенном, бесконечном движении. А насколько я воздействую на эту вечность и совершенство, зависит от меня, и я должен делать это в меру своих сил. Поймите, что правильное подсоединение к вечному, совершенному движению всей системы мироздания является наивысшим. Подключаясь к чему-то высшему, я плыву вместе с ним. Из телевизионной программы «Каббала Экспресса» 27 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Что победит, эгоизм человека или любовь? Вопрос. Есть такой термин «прививочный национализм», когда вакцина разрабатывается в первую очередь только себе, когда нет общего согласия вместе создавать вакцину для всех, когда все держится в тайне и работает не на скорейшее выздоровление людей, а на политику, национальные интересы. Сейчас в мире происходит именно это. Если подумать, то почему нельзя сделать так, чтобы собрать самые большие человеческие умы, и весь мир работал бы только на них, чтобы они как можно быстрее создали вакцину? Только на них, и мыслями, и помогали бы им. Допустим, закрыть всех в Оксфорде, и чтобы мы только о них думали. Тогда явно вакцина вышла бы в десятки, в сотни раз быстрее, чем сейчас. Почему мы не можем даже в моменты такой опасности, как сейчас, собраться и принять это решение? Ответ. Каждый хочет воспользоваться моментом. Это миллиарды, это Нобелевские премии, это почет, власть, все, что хочешь. Кто тебе отдаст? Вопрос. Значит, здоровье не играет никакой роли. Вакцина, в принципе, создается даже не для того, чтобы люди были здоровы, а именно для того, чтобы флаговать. Ответ. Только лишь ради этого. Кого это интересует, здоровье? Как можно что-то ждать от людей, если Бог, Творец, вывернул себя наоборот и сделал нас обратными себе? Тут уже нет границ. Вопрос. Но если бы все чувствовали опасность, что завтра это произойдет с тобой, завтра ты будешь при смерти, сейчас прими решение собрать все умы, и завтра будет вакцина. Приняли бы люди это решение в данной ситуации? Ответ. Нет. Вопрос. Это поразительно. Я завтра умру, но если я сейчас приму решение, то и я, и все остальные завтра будут жить. И даже в этой ситуации я не приму решение соединить силы со всем миром и вместе разработать вакцину? Ответ. В общем, мы же видим, как мир стоит перед угрозой термоядерной войны. Еще каких-то проблем и ничего не могут решить. Думают наоборот, как воспользоваться этим раньше других, чтобы подавить, умертвить, убить других. Человеческий эгоизм безграничен, равен по модулю любви Творца к людям. И поэтому ничего не сделаешь. Вопрос. То есть эти две силы стоят друг напротив друга, эгоизм и Творец с его любовью? Ответ. Да, и поэтому наша ненависть друг к другу не имеет границ. Вопрос. Но как из этого вырулить? Ответ. Не знаю. Я говорю обо всем и пытаюсь всем донести, всем объяснить, насколько я в состоянии это сделать. Но потому как люди не воспринимают это, не впитывают это, то, конечно, мне не видится будущее столь безоблачным, как другим. Я думаю, что за вирусом нас ждут еще очень большие проблемы. Нас будут прессовать. Вопрос. И прессуют к стенке, чтобы выхода не было? Ответ. Да. Но все равно где-то, когда-то, как-то мы осознаем, что у нас нет другого выхода. И, конечно, это будут огромные страдания, если мы до этого не решим, что надо все-таки что-то с собой делать. Поэтому я думаю, что когда-нибудь, где-нибудь мы решим, что нам надо менять себя. Вопрос. Что это за дырочка, которая должна в нас проколоться, чтобы туда вошло ощущение, что в нас существует зло природы? Ответ. В сердечной сумке. Надо сделать дырочку, чтобы туда попала капля света. Она сделает все. Она разъест эгоизм, и он станет мягким, податливым, воспринимающим, желающим осознать, где он, что с ним и с другими в том числе. А так это очень трудно. Вопрос. Значит, мысль о других возникнет только если эта капля света проникнет в человека? Ответ. Да. Но... Вопрос. Но я не очень понял, что это за сердечная сумка? Ответ. Наше сердце заключено в оболочку. Так вот, эта оболочка, она такая твердая, серьезная. Вопрос. То есть свет ее чуть-чуть проткнет и войдет, и дальше начнется работа. Ваша личная задача – помочь свету сделать в человеке эту дырочку. Что это такое для вас? Ответ. Дырочка – это недостаток, хисарон. Когда человек почувствует, что ему нужно обязательно свойство отдачи, свойство любви, чтобы оно вошло в его сердце, потому что иначе он абсолютно бесчувственен к другим и ничего не может сделать с собой, и он хотел бы, но не в состоянии, вот это ощущение стенки, ничего не могу сделать, вызовет появление этой дырочки. Вопрос. Ощущение стенки – это радостное чувство или страшное? Ответ. Ощущение жуткой необходимости. Отсюда уже и молитва, и крики, и обращение к другим с призывами, с воплями. Вопрос. К этому должен прийти каждый человек или какая-то начальная команда, группа? Ответ. Я не думаю, что каждый. По крайней мере, группа типа нашей группы, нашей команды. Вопрос. И что притянет к ней остальное человечество? Ответ. Они увидят, что есть что-то происходящее в этой группе, которое вдруг потянулось к Творцу и сумело притянуть его к себе. Вопрос. То есть эта группа начнет излучать надежду для всего человечества? Ответ. Да, и это все увидят. Группа – это Израиль, имеющий внутреннюю связь с Творцом, из которой он понимает, что обязан принести миру свойства отдачи и любви. Вопрос. Это и есть та дырочка, которая будет сделана? Ответ. Я думаю, мы это и сделаем. Вопрос. У вас есть такая уверенность? Ответ. Уверенность, я не могу сказать, надежда обязательно. Есть такая надежда и какое-то внутреннее ощущение, что это возможно, что Творец это сделает с нами. Вопрос. Все равно Он, так или иначе. Вы считаете, что сейчас почти сделаны достаточные усилия, чтобы вот-вот это произошло? Ответ. Усилия – это все качественные и количественные годы и вообще все, что человечество сделало до сих пор. Все суммируется. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 7 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Отстающие в школе жизни. Мы пытаемся вернуть детей к учебе, но сами не учимся, не успеваем за событиями. И потому останемся в том же классе на второй год. Накануне выхода из карантина выяснилось, что дети, несмотря на бессимптомное, как правило, течение болезни, разносят коронавирус не меньше взрослых. Это поставило в тупик израильскую систему образования, у которой просто-напросто нет денег на безопасную организацию традиционных рамок. Капсульное обучение требует проветриваемых помещений, либо открытых площадок, но где их взять и как приспособиться к израильским климатическим условиям? Для малых групп требуется множество учителей, а их надо набрать и подготовить. К тому же мы не знаем, как будет протекать эпидемия и какие еще сюрпризы она припасла. Сегодня она требует капсул, а завтра потребует, к примеру, по учителю на каждого ученика, по воспитательнице на каждого малыша. В этой ситуации нет хороших решений. Мы все, дети и взрослые, оказались в тисках и не можем вернуться в привычный мир. Дело не только в школах, закрыты целые сферы, и чтобы открыть их, сперва надо открыть что-то в себе. С самого начала эпидемии я предупреждал, она изменит общество и мир. Сегодня об этом говорят все, но мы не смирились с этой мыслью и упорно ждем возврата в прошлое. Эпидемия для нас – это ЧП, пускай мировых масштабов, которая когда-нибудь закончится». Но мы ошибаемся, это не ЧП, это новый мир, который стучится в двери и меняет нас, хотим мы того или нет. У него другие законы и другие цели. Он ломает нерушимые тренды, закладывает новые тенденции, а главное, требует от нас участия в процессе. Пока мы не начнем участвовать, вирус нас не отпустит. Театр абсурда. Еще в июне я говорил, что стратегия борьбы с коронавирусом не должна сводиться просто к перезапуску предкризисной схемы. Ведь мир переживает не просто пандемию, а качественную трансформацию отношений. Отныне мы сами качеством наших взаимосвязей определяем качество нашей жизни. Проще говоря, как мы друг к другу относимся, так и живем. А относимся мы друг к другу сами знаете как. Личные, социальные, международные отношения – все отравлено. Скоро год, как природа водит нас по тематическому парку COVID-19, показывая, от чего надо отказаться, что изменить, что создать. Мы нехотя заходим в павильоны со смешанным чувством недоверия и отвращения. Неужели ты серьезно? Из-за какого-то вируса отказываться от эгоистичной рутины, заботиться друг о друге, дистанцироваться внешне и сближаться внутренне? Это же абсурд. На самом деле абсурд – это когда человек отказывается принимать очевидное, потому что оно ему не нравится. Начался новый этап развития, мир вступил в череду тектонических сдвигов, а мы предпочитаем видеть в этом коронавирусное недоразумение. И именно поэтому у нас нет хороших решений. Откроем школы и предприятия – плохо, не откроем – плохо. Куда ни кинь, всюду клин. Нет ни тактики, ни стратегии, да и быть не может. Мы делаем шаг назад и в страхе ждем ответа от вируса. Так проблему не решить. Смена курса. Рано или поздно нам придется начать делать шаги вперед. А для этого нужно понять, что вопрос вовсе не в том, открывать или не открывать школы, предприятия, спортзалы и так далее. Вопрос в том, как нам перестать быть чужими друг другу, как распахнуть сердца. Такая у нас сегодня задача – адаптироваться, открыться навстречу следующему состоянию развития, в котором мы поднимемся над антагонизмом единства. «Изменяйтесь, — говорит нам природа, — сближайтесь сердцами, старайтесь понять друг друга, будьте готовы в чем-то уступить ради прочной внутренней связи, как уступают в семье родные друг другу люди. Когда вы установите такие отношения, тогда увидите, что и как открывать, а что уже не откроется никогда, потому что вам это больше не нужно. И пускай мы еще не верим, еще надеемся переждать, что нам мешает попробовать, что мы потеряем на этом?» Добрые отношения не требуют денег, они не требуют даже особого желания, достаточно элементарной готовности. В конце концов, как легче и быстрее всего прерывать цепочки заражений, если они искренне заботой друг о друге. Это ясно. Нас останавливает лишь психологический барьер. И потому вирус не уходит. Ведь он посланец природы, он питается нашим взаимным негативом, равнодушием, презрением, ненавистью. Мы лаемся и грыземся, он размножается. Мы сами культивируем и подкармливаем его в своей токсичной среде. Все человечество – его чашка Петри. Есть в этом и плюс. Вирус указывает на корень проблемы, на то, что нам надо исправить в себе самих. Однако мы все еще пытаемся исправить коронавирус, а не себя. Не видя системности и взаимосвязи со всем, что с нами происходит. Когда-нибудь, поняв это, мы начнем культивировать совсем другие, противоположные отношения и заполним внутреннее пространство между нами позитивом. Но зачем ждать? Зачем зачислять себя в отстающие? Наши несделанные уроки висят на нас мертвым грузом и тащат на дно.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.